Позвольте, я попрошу вас, чтобы вы открыли в начале книгу «Псалтирь», и мы с вами прочитаем Псалом 49. Я попросил вас опять встать для почтения к Божьему Слову. Действительно, для нас это не только просто написанные буквы, мы понимаем, что это сам Бог их сказал, поэтому мы с вами читаем, мы понимаем это Слово Бога. Псалом 49. Псалом Асафа. «Бог богов, Господь, воззвал и призывает землю от восхода солнца до запада, Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья этот есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления мои и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не терзал и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Давайте помолимся. Благодарим мы Тебя, наш Бог, за Слово Твое. По Своей великой милости Ты побудил этого автора, чтобы он записал этот псалом. Господь, и мы хотели бы сегодня, мы молимся Тебе, даруй нам милость Твою в том, чтобы... Слово Твое, оно стало бы живым и действенным для нас, чтобы оно проникало вглубь, чтобы оно касалось самых чувствительных струн души. Господь, мы просим Тебя, благослови, даруй нам Твою благодать и милость. Прославься наш Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Однажды меня пригласили в кафе. Сам по себе этот поход был ничем не примечательным, за исключением одной детали. Это кафе располагалось в церкви. Когда мы вошли в здание, то вот там, где должно, в принципе, где должен стоять проповедник, и часть зала была отгорожена, такая барная стойка. Около этой барной стойки толпилась толпа жаждущих кофе. Баристы выкрикивали название того или иного кофе. Когда кофе был готов, по всей видимости, пресвитерская, она была переделана под туалет. В общем, на балконе располагалась администрация. Церковь была полна людьми. Только эти люди, они пришли сюда не для того, чтобы проповедь слушать. Они пришли сюда, чтобы просто посидеть, последние новости пообсуждать, почитать газеты, попить кофе. Раз в неделю в эту церковь приходит небольшая группка, там, наверное, человек 10-12 старичков. Это вот то, что осталось от прежней церкви. Сами по себе они уже не могли содержать это здание, и поэтому они продали. И им позволили бесплатно собираться раз в неделю в воскресенье в подвале этой церкви. Для них важно было вот это здание, для них важна была вот эта церковь, для них важны были те же самые песни, те же самые проповеди. В принципе, вот все одно и то же. И когда я побывал в этом кафе, я был ошеломлен. Я стал думать, почему же эта церковь умерла? Очевидно, что для этого было много причин, разных причин. Но, по всей видимости, главной причиной, почему эта церковь, она все-таки закончила свое существование, была вот в чем. Для этих людей вера стала просто данью традиции. Они заглянули в зал церкви, тихо прошуршали, встретились с кем-то и потом ушли. Для таких людей церковь – это просто стал одним из элементов их культуры. И вера не меняла их самих, она не откладывала на них отпечаток, она никаким образом не влияла на тех людей, которые с ними взаимодействовали. К сожалению, я стал думать о своей церкви, о самом себе, и я подумал, что я где-то начинаю походить на этих людей или походил. И проблема не в том, что я вдруг потерял видение, понимание, куда церковь должна развиваться, или я не имею способности разрешать те или иные проблемы или задачи. На мой взгляд, трудность, она заключается гораздо глубже. Она вот в чем находится. Вера в Бога превращается в какой-то некий ритуал. Я помолился утром, перед обедом, перед сном. Я пришел в церковь, на малую группу. Для меня это приятное время общения. И все. И жизнь моя начинает напоминать жизнь церковной мышки. Выполз, встретился с подобными мышками и ушел. И само по себе вот это собрание, оно никаким образом не влияет. Вера в Бога, она никаким образом не меняет жизнь, служение и цель миропологания. Я сегодня назвал эту проповедь так, слово к церковной мыши, потому что это некий стереотип мышления, когда церковь – это вот просто добавление к тому, что испытывают люди. Выскочил, побыл и убежал. Вот как эти мышки, которые вот в этом кафе, как эти люди, которые приходят, побыли и ушли. Все. Никаким образом нет соприкосновения с душой. В противовес этому псалмопевец в 49-м псалме Асаф, он сосредотачивает взгляд на более глубокой и важной части. Он сосредотачивает взгляд на глубоком поклонении, на поклонении Богу, которое должно менять жизнь. Причем мы говорим не просто о поклонении, как времени в молитве, да, вот я там с утра выделяю время для поклонения Богу. Мы говорим с вами о поклонении, как о образе мышления, как о целях, как о желаниях и стремлениях и чувствах, которые направлены на то, чтобы угождать Богу. Вот что я имею в виду под словом поклонение. И главная моя идея сегодня, о чем бы я хотел, чтобы мы с вами думали. Вместо лицемерной видимости такого благочестивого поведения, нам с вами, мне и вам, нужно учиться от всего сердца угождать, почитать Бога. Вопрос, который я задаю самому себе. В чем же может проявляться вот эта лицемерная видимость, которая должна быть заменена на настоящее поклонение? И, по крайней мере, две стороны жизни, которые бы мне хотелось, чтобы мы с вами увидели в этом псалме. Псалмопевец их как раз он обсуждает. Такая религиозная наша жизнь и светская жизнь, вертикальная составляющая и горизонтальная составляющая. Тогда, когда мы приходим сюда в церковь, когда мы что-то делаем, казалось бы, вот в этой вертикали перед Богом, и когда мы просто общаемся с друзьями, с людьми. Итак, первая сторона жизни, основная сторона жизни. Приведи в порядок свою религиозную жизнь. И с чего это начинается? Это религиозная или поклонение вот в нашей религиозной жизни начинается с трепета перед Богом. Посмотрите, пожалуйста, первый стих. «Бог богов, Господь, воззвал и призывает землю от восхода солнца до запада». К сожалению, люди, даже христиане, они подчас забывают, что они не сами по себе живут. Они здесь, потому что Бог их сюда поместил. Они здесь, потому что Бог сам управляет этой всей вселенной. Посмотрите, этот первый стих. Бог богов Господь. Буквально по-еврейски это будет Эль Элохим Яхве. То есть, или буквально всемогущий Господь Яхве. Как будто бы три личности Троицы, они призывают народ израильский и говорят: народ, что-то должно поменяться в вас. Вы осознаете, что сам Бог сегодня вас хочет судить. Посмотрите, возвал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. То есть вся вселенная является владычеством Христа, Творца, Бога-владыки. Он способен призывать землю. Он, Сиона, является, который является верхом красоты. Сионом здесь псалмопевец говорит, потому что Сион это являлся как бы местом, где правил царь. На самом деле, когда мы смотрим на историю Израиля, на историю нашего мира, мы понимаем, Бог избрал народ израильский для того, чтобы являть качество и превосходство Бога всем остальным людям. Во всем Израиле Он избрал Иерусалим, чтобы там был храм. В Иерусалиме Бог являлся святом святых. Это самое центральное место. И здесь псалмопевец говорит, Сиона, который верх красоты, является Бог. Это не означает, что природа горы Сиона – это самое прекрасное, и нету больше никаких удивительных красот во всем мире. Нет, это здесь говорится о том, что поскольку там восседает самое прекрасное, самое красивое существо во всем мире, именно поэтому это самое прекрасное место, верх красоты. Автор 47-го псалма, в 3 стихе он говорит, «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Почему город великого царя? Давида? Нет, город самого Бога. И здесь интересно так, Сиона является Бог, или буквально блистает, он сияет Сиона. Представьте себе обычного иудея, который слышал этот псалом, и он понимает, Бог призывает всю вселенную, он владыка, и он является Сиона. И это должно просто приводить его в трепет, в ужас. И это Бог, он соприкасается с самим Богом. Друзья мои, когда вы приходите в ювелирный магазин, я знаю, что некоторые здесь, они побольше понимают, чем я во всех этих вот тонкостях. Но насколько я понимаю, ты смотришь на кольцо, прекрасное кольцо, на прекрасное, как оно сделано, вас изумляет все вот это вот, что вложено в само производство этого кольца. И вы думаете, ух ты, здорово. Но есть бриллиант, скажем, который вставлен в это кольцо, и он обладает вот этим особой ценностью. То же самое и здесь. Все остальное – это как оправа для этого кольца. Сам Бог является вот этим бриллиантом, который сияет. Посмотрите чуть дальше. 3 стих. «Грядет Бог наш, не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Многим людям хотелось бы увидеть в Боге ну, такого доброго, любящего дедушку, который все позволяет, он такой добрый, милостивый, прощающий. На самом деле Бог похож на бушующий водопад. С одной стороны, это изумляет, но с другой стороны, это и устрашает. Он похож на ярчайшее солнце, которое греет, но с другой стороны и способно сжечь. Он способен на ласкающий океан, который в то же самое время может переворачивать огромные корабли. Посмотрите, перед ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря. Та же самая история, мы ее видим, это в книге «Исход», когда народ израильский пришел к горе Синай. И помните, что там происходило? Моисей записывает на третий день, 19 глава, 17 стих. «При наступлении утра были громы и молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора тряслась и колебалась, И звук трубный становился все сильнее и сильнее. Кто-то говорит, ну, это было в Ветхом Завете. Хорошо, позвольте, я перенесу ваше внимание в книгу Откровения, 4 глава. «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом Божиим, который суть 7 духов Божиих». Вся вселенная трепещет, потому что Бог – это Бог страшный. Моя проповедь – это некоторое повторение, или она имеет связь с тем, что пастор Влад проповедовал прошлое воскресенье. Мы с вами приходим к Богу страшному. Наша семья, когда мы едем вместе в Самару, мы проезжаем Жигулевскую ГРЭС, или ГЭС. И вот эти огромные турбины, которые вращаются этой Волгой, они передают, вырабатывают электричество, и по проводам, наверное, размером в руку, они передаются дальше, к таким трансформаторам, огромным трансформаторным подстанциям. Если бы вы бы рядом оказались с этими подстанциями, вы бы услышали, как электричество трещит, как гудит эти трансформаторы. И можете представить себе, что произойдет с человеком, если он вдруг окажется на территории этой подстанции и что-то там неаккуратно сделает. Эти мегаватты, они сразу же просто испепелят его. Что-то подобное происходит, когда мы соприкасаемся с Богом. Бог – это не просто классный дедушка. Бог – это тот, перед кем мы должны трепетать. Посмотрите, 4 стих. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья этот есть Бог». Мы должны трепетать перед Богом, потому что Он – страшный судья. Бог призывает судить народ свой. Вам не кажется, это странная фраза эта? Я бы, наверное, здесь ожидал, Бог призывает судить язычников. Но это было бы логично. Они поступают ужасно, аморально, нечестиво. Вот их-то точно нужно судить. Почему ты, Господи, начинаешь с того, что судить народ свой? Но проблема вот в чем. Эти люди, посмотрите, вступили в завет. Они собрались для того, чтобы... Они пообещали Богу, мы будем тебе верными. Интересно, здесь псалмопевец использует это слово «соберите ко мне святых моих». И здесь он использует это слово «хесед» или «хасиды» у нас это слово есть, да, вы слышали его наверняка. Мы думаем, о, отделенные люди, да, они отделенные, они сказали, Господи, мы теперь принадлежим Тебе, мы не принадлежим самим себе. И каждый раз они нарушали вот этот договор, обязательства. Там, на горе Синай, когда гора тряслась, они сказали, Господи, мы все выполним. То, что Ты нам повелел, все выполним. Прошло буквально несколько дней, и они себе построили тельца. И Бог начинает разговор с теми, кто прежде всего знает очень много о Нем и нарушает то, что уже открыто. Посмотрите, Бог призывает небеса, как своего свидетеля. 6 стих. Небеса провозгласят правду Его, ибо судья этот есть Бог. Эта идея была очень, в принципе, знакома для народа того времени. Например, Бог говорит, я приглашаю небо и землю, чтобы они были свидетелями, как я заключаю завет с тобой, народ израильский, говорил Бог. И здесь то же самое. Небеса, они приглашаются как свидетели, и они должны показать, слушайте, народ, вы нарушили все то, что говорил вам Бог. Вы пренебрегли Божьими указаниями. Когда мы размышляем о трепете, я думал, насколько много мне нужно об этом говорить, потому что Влад, он практически целую проповедь он на это посвятил. Но я думаю, что об этом нам нужно напоминать самим себе. Нам нужно снова и снова самим себе говорить, Бог, с которым я соприкасаюсь, И это не просто близкий друг, хороший товарищ. Это святой Творец всей Вселенной. И я нуждаюсь в том, чтобы преклоняться перед Ним. Поэтому первый момент, что помогает нам с вами вот эту религиозную сторону жизни своей поменять, это тогда, когда мы осознаем Бога, кто Он есть на самом деле. Когда мы осознаем, что мы-то живем или должны жить в реальном, постоянном осознании своего присутствия перед лицом Бога. Друзья мои, что мы делаем чаще всего, когда вдруг идет что-то не по-нашему? Когда события складываются не так, как мы того хотели бы? Когда люди делают не так, как мы того хотели? Когда Бог посылает те обстоятельства, которые мы не хотели бы? Обычно я начинаю роптать. Господи, почему это не так? Стоп! Кто владыка всей Вселенной? Кто управляет всем в этом мире? Перед кем ты должен трепетать? Это Бог. Перед Ним ты должен склониться. Действительно, мы чаще всего не трепещем перед Богом, потому что мы думаем о самих себе в рамках материального мира. Если бы, представьте себе, евреи, они постоянно видели молнии, громы, землетрясения. Возможно, это каким-то образом бы их побуждало к тому, чтобы трепетать перед Богом. Но самое потрясающее, что даже столб облачный и столб огненный, который они видели постоянно, они к этому привыкли. Но когда мы осознаем крест, мы понимаем, вот там была явлена Божья ярость на кресте. Там мой грех и ваш грех, они были наказаны. И это значит, что, глядя на крест, это для меня символ, который постоянно должен быть на мне напоминать. Бог, ты действительно суров в своем гневе. И только ради Христа я прощу. Почему мы каждый месяц с вами вспоминаем эти знаки у нас, хлеб и вино? Они каждый раз нас должны приводить ко кресту. Каждый раз, каждый день нам нужно напоминать себе и говорить: «Господи, если бы не Твой Сын Иисус Христос, Твой гнев должен был бы обрушиться на меня». Когда мы читаем этот псалом, мы понимаем, Бог – это Тот, перед кем мы должны трепетать, суровый судья. Посмотрите, то, что еще нам помогает поменять нашу религиозную парадигму поклонения – это знать, это тогда, когда мы знаем о том, что Бог очень серьезно относится к лицемерному служению. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог». Эта фраза, она начинается точно так же, как в книге Второзаконии, 6 глава, 4 стих. Помните, как там начинается 6 глава, 4 стих? «Шема, Израиль! Слушай, Израиль! Великая Шема!» Точно так же этот стих, он начинается здесь. «Шема! Слушай, народ мой, Израиль! Преклони свое ухо! Я Бог твой! Именно я тот, кто сегодня против тебя! Я вывел тебя из дома рабства! Я Бог, который сам работал в твоей жизни!» Разве может быть что-то ужаснее, чем понимать, что сам Бог сегодня против тебя? Когда вы читаете Псалом 31, Давид находится в состоянии, когда Бог против него. И помните, как он описывает себя, свое состояние? Например, стихи 3, 4, он говорит: «Когда в моей жизни был неисповеданный грех, тогда я изнемог. И свежесть моя высохла, как в летнюю засуху, и кости мои обветшали». Когда Бог против тебя, это не может приносить радости. Это все равно, что ты находишься под грузом, под прессом. Это будет сжимать тебя. И Бог чрезвычайно серьезно относится к любому лицемерному служению. Внешнее благочестие, оно абсолютно не угождает Богу. Посмотрите, пожалуйста, с 8 стиха. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов от дворов твоих». Интересно, когда вы читаете историю Израиля, особенно историю Южного царства, вы увидите, что в принципе никогда народ не переставал приносить жертвы Богу. Каждый раз это происходило. Даже когда был вот такой нечестивый царь Ахаз, иудейский царь, он перестроил там внутренность храма, поставил жертвенник по типу ассирийского жертвенника. Казалось бы, большего осквернения нельзя было вообще принести в Божий храм. Даже тогда внешне люди поклонялись Яхве. Однако Богу-то не нужны вот такие только внешние атрибуты. Посмотрите, что говорит Бог. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя». Внешняя жертва, она всегда лишь должна была только направлять человека к внутреннему. Она должна была снова и снова напоминать ему о состоянии его сердца. И Бог, Он говорит, я буду укорять, обличать тебя за то, что происходит у тебя в сердце. Смотрите, 9 стих. «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов». Люди постоянно приносили определенные жертвы. Утром и вечером, утром и вечером, утром и вечером. Каждый новый месяц они особенные жертвы приносили. Пасха, еще жертвы. День искупления, еще жертвы. Все вроде бы понятно. Все идет своим чередом. Все священники на месте, левиты на месте. Все поют, все движется. Если бы у нас была такая церковь, мы бы сказали, браво, отлично, но нам ничего не нужно. Но Бог говорит, нет, я не приму это тебя. Поклонение к Богу – это не рутина. Поклонение – это состояние сердца. Я попросил бы сейчас вас открыть книгу Исаия, 1 глава. Откройте, пожалуйста. Похожая мысль. Книга Исаия, 1 глава. И мы с вами прочитаем с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите, чтобы предстать перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетно. Воскурение отвратительно мне, новомесячие, субботы, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда умножаете моления мои, я не слышу. Ваши руки полны крови». Почему же Бог пренебрегает поклонением людей? Почему, он говорит, мне это не нужно? То, что вы собираетесь, поете, жертвуете чем-то для меня, почему это не нужно? А потому что Бог видит просто потрясающий контраст между тем, что снаружи, и тем, что внутри. И он говорит, это просто ужасно. Мне это не нужно. Просто обряд, ритуал, мне это не нужно. На самом деле, Бог не нуждается в каком-то служении людей. Посмотрите 10 стих. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная, и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов?» Действительно, Бог – это Бог-владыка. Бог, который обладает всем. И люди, собственно говоря, не могут ничего предложить ему. Если бы Богу что-то нужно было, у него есть все. По всем пастбищам звери, которые там пасутся, на них есть клеймо. Клеймо владыки. Это мое. Это Божье. Поэтому Бог – это хозяин всего, что мы видим. Иногда, знаете, маленькие дети, они что делают? Они берут какую-нибудь свою игрушку, заворачивают ее, так украшают, и приносят своим родителям и говорят: «На, вот это мой подарок тебе!» Ну да, с одной стороны, мы понимаем, мы так вот снисходительно смотрим на них и говорим: «Ну, спасибо тебе!» На самом-то деле мы понимаем, то, что они, чем они владеют, это наше. Это мы купили им. Не так ли? То же самое и с Богом. Все, что есть у нас, это не наше, это Божие. Когда вы смотрите на то, во что одеты, вы думаете, что там есть эмблемка Versace или что-то? Нет, там эмблемка – это Бог, это мое. Вы подходите к своей машине, заводите ее, а там клеймо – это Божье. Вы открываете свою квартиру, а там клеймо – это Божье. Все, куда бы вы ни посмотрели, это Божье. Это не принадлежит нам с вами. Поэтому чем мы можем ему воздать, по большому счету? Ничем. Бог может сам о себе позаботиться. Посмотрите, 12 стих. «Если бы я залкал, захотел есть, я бы не сказал тебе. Богу не нужны служения в храме. У него достаточно сил для того, чтобы обеспечить себя всем». Более того, посмотрите, 13 стих. Псалмопевец или Бог через псалмопевца задает риторический вопрос. Вопрос, который очевиден, очевидный ответ на него. «Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Ответ – нет. Нет. Некоторые люди думали, что вот дым от этих вот жертв, он воскурялся туда, на небеса, как на некий такой вот Олимп небесный, и там боги питались всеми вот этими воскурениями. На самом деле Богу это не надо. Абсолютно. Ему не нужно уважение от нас. Ему не нужны наши слова. Ему не нужно, чтобы мы здесь что-то делали. Ему это не нужно. Он самодостаточный. Мы с вами читаем в Деяниях апостолов, 17 главе. Павел говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Мы с вами ничего не добавим к Его радости, к Его сознанию счастья. Бог – самая счастливая личность во Вселенной. А теперь представьте себе, что вот этот Бог, Он судится с вами. Представьте себе, что сегодня Он говорит тебе: «Знаешь, ты все хорошо делаешь. Ты приходишь в церковь, ты заботишься о малой группе, ты хорошо благовествуешь, ты делаешь то и другое. Но мне это не надо». Представьте себе, если бы Бог сегодня сказал вам именно это. Тогда что нужно Богу? Что больше всего Бога могло бы вдохновить в вашей жизни? Знаете, я думаю, что чаще всего мы в нашей жизни находим для себя много-много оправданий для неповиновения Богу. Мы говорим: «Ну я же это для Тебя стараюсь, Господи. Я же хочу Тебе таким образом послужить». А Бог тогда говорит: «Стоп, мне это не нужно». Что мне нужно? Мне нужно, чтобы каждое твое движение мысли, каждое твое стремление сердца, оно было направлено к тому, чтобы почитать Меня больше всего на свете. Чтобы ты ходил передо Мною. Чтобы твое служение, оно не было лишь только формальностью, лоском, но чтобы оно имело внутреннее преклонение перед Богом. Посмотрите, истинное поклонение Богу, оно должно сосредоточиться на самом Боге. Именно об этом говорит 14 и 15 стихи. «Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Буквально эта фраза в 14 стихе «принеси жертву Богу хвалу», она звучит так. «Закали в жертву Богу благодарение». Нам кажется, что-то странно немножко. Но идея вот какая. Были обязательные жертвы, которые народ приносили там, каждый год или ежедневно. Но были жертвы благодарности Богу. Когда что-то происходило в жизни, человек говорил, я хочу принести Богу жертву определенно. Либо это было какое-то обещание Богу. Господь, я хочу вот так вот. Если ты дашь моей жизни, то я сделаю то или другое. Это были добровольные жертвы. И здесь псалмопевец говорит, принеси Богу в жертву хвалу твою. И у меня вопрос. А почему же вот это вот поклонение, хвала, она является таким важным в глазах Бога? Я бы сказал, по крайней мере, есть несколько причин для этого. Во-первых, наша благодарность Богу, она показывает нашу зависимость от Него. Когда кто-то нам благодеяние оказывает, мы этого человека благодарим, мы оказываемся зависимыми от Него, точно так же от Бога. Во-вторых, наша благодарность Богу, она показывает наше смирение перед Ним. Мы говорим, Бог, Ты там, а я здесь. Она сосредотачивает наш взгляд не на самих себе, не на своих собственных нуждах или вопросах, проблемах. Она сосредотачивает взгляд на Боге. И тогда мы думаем не о том, что мы хотели бы от Бога получить для самого себя, а мы думаем о том, Господь, как я могу Твою волю, Твой план осуществить в своей жизни? И тогда я учусь получать наслаждение и радость в общении с Богом. И когда я это получаю, мне действительно доставляет радость и удовольствие. И это побуждает меня хвалить и наслаждаться Богом. К сожалению, народ израильский выполнял много обрядов. Но в своих успехах они хвалили самих себя, а в своих неудачах ругали, кого, как вы думаете, Бога. А псалмопевец говорит, нет, посмотри на то, что Бог делает в твоей жизни. Посмотри внимательно за то, что ты должен благодарить Бога и воздай Ему эту хвалу. Это, безусловно, тебе что-то будет стоить. Барашка, козленка, еще чего-то. Это будет стоить, но это сделай. Во-вторых, смотрите, 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». То есть обет, обещание – это было чем-то очень обычным. Иаков, когда путешествовал или убегал от своего брата, в Харан он бежал, в Вифиле, вдруг Бог ему явился, он говорит, «Господи, если ты меня сохранишь, 10% от всего, что получу, тебе отдам». Молодец. Ифай в книге «Судей», он тоже дает неразумное обещание. Но здесь идея какая? Когда мы соприкасаемся с Богом. Обычно люди говорят, Господи, если только Ты меня вот что-то сделаешь в моей жизни, я обещаю то, другое, пятое, десятое. Мы очень часто так делаем. Однако главный вопрос, а что ты будешь делать тогда, когда Бог проведет тебя через эти обстоятельства? Я думаю, что, наверное, кто-то из вас, может быть, это переживал в своей жизни. Я когда... Несколько раз у меня было, попадал в аварии, и я потом говорил, Господи, если ты меня вот проведешь через эти обстоятельства, все, скорость превышать не буду, буду ездить так аккуратно, что все будут меня обгонять. Я тебе обещаю, Господь. Проходило время, все вроде бы становилось хорошо, и это обещание ты забываешь. Становится для тебя что-то естественным? То, как ты сейчас живешь. Но в противовес вот этому функциональному атеизму, когда мы живем в такой мирской системе ценностей, псалмопевец говорит, воздай Всевышнему обеты твои. Ты испытывал трудности, Бог тебя через них провел, поблагодари Его. Скажи, Господь, Ты по-настоящему обладаешь всем. Я всего лишь маленькая песчинка здесь. Преклоняйся перед Богом в своей практической жизни. И смотрите, 15 стих. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Пользуйся Божьими богатствами. Посмотрите, автор хочет не только, чтобы мы с вами благодарили Бога. Он хочет, чтобы мы молились, чтобы мы просили у Бога. Он говорит, призови меня, и я избавлю тебя. На самом деле, когда мы попадаем в сложные ситуации, многие люди, ну, например, у них проблемы со здоровьем, они начинают брать пост, они просят, чтобы молились там все церкви. Но обычно в этот момент что хочет получить человек? Здоровье? Естественно. Или представьте себе, у вас есть какие-то трудные обстоятельства с каким-то человеком, и мы точно так же начинаем молиться. И что мы хотим? Чтобы этот человек, что сделал? Изменился. Чтобы его отношение к нам поменялось. На самом деле, тогда, когда мы молимся, прежде всего наш фокус должен быть на том, что «Господи, поменяй меня, измени меня». Помоги мне по-новому смотреть на эту ситуацию. Помоги мне думать, как я могу с этим человеком построить отношения. Помоги мне думать о том, как я в этих обстоятельствах, ужасных обстоятельствах, проблемы с моим здоровьем, как я могу учиться урокам от тебя. Когда мы с братьями были на обучении в Канаде, мне удалось познакомиться с одним человеком, основателем семинария Симбек, Жераром Лапьером. Ему уже за 60 лет, и он уже, наверное, года два борется с раком. Я его спросил, я говорю, Жера, как ты себя ощущаешь? И он мне говорит, знаешь, Виктор, Бог не случайно допустил до меня эту болезнь. Я научился через нее тем урокам, которым я никогда бы не научился в других обстоятельствах. Послушайте. Этот человек, он не мазохист, он не говорит о том, что «я хочу, чтобы у меня были мучения». Нет. Но он говорит, если бы этих обстоятельств не было, я бы не научился этим Божьим урокам. Друзья мои, мне хочется, чтобы наша парадигма мышления, она менялась. И чтобы мы начали думать о себе в контексте Божьих интересов. И псалмопевец говорит, или Бог через псалмопевца, «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот это настоящая радость, когда мы видим, как Бог отвечает на наши нужды. На самом деле, наше поклонение Богу, оно будет выражаться в нашем восхищении. Оно будет выражаться в том, что мы говорим, «Господь, я благодарю тебя, я радуюсь о тебе». Позвольте, я задам вам простой вопрос. Если бы была у вас возможность просто такой мониторинг своей жизни провести за эту неделю. Вот представьте себе. И вы бы отмечали, сколько раз вы благодарили Бога за простые мелочи в своей жизни. Сколько, вы думаете, вы бы отметили таких элементов в своей жизни? Кто-то очень много. Но по большей части, я бы сказал, у нас есть просьбы, нужды, и у нас мало благодарности. Потому что мы воспринимаем себя как, Господи, это мы здесь, есть наши нужды, и Ты должен наши нужды каким-то образом удовлетворять. На самом деле, все, что мы должны, это смиренно приходить к Богу и просить у Него, Господь, смотри, я сейчас испытываю проблемы в своей жизни, но я хочу прежде всего, чтобы Ты менял мой характер, чтобы Ты менял меня самого. И если Тебе угодно, измени и мои обстоятельства. Но это совсем другой подход. Можете ли вы ответить, что Бог вам... Или можете вы сказать, что Бог реально вам ответил за последнее время, и вы видите, как Бог отвечает на ваши молитвы? У Евангелиста Иоанна там написано... Христос говорит, молитесь, чтобы Бог вам ответил, и чтобы что произошло из этого? Чтобы радость ваша была совершенной. Мы не просим у Бога и не получаем ответа. А если просим, то мы просим не о том, о чем нужно. Друзья мои, наше преклонение перед Богом, оно в принципе достаточно понятное, простое. Но я просто хочу побудить вас к тому, чтобы мы это делали. Итак, я достаточно много времени употребил, потратил на этот вертикальный аспект. на то, чтобы как меняется наша религиозная жизнь. Позвольте сейчас достаточно быстро а вторую сторону нашей жизни. Поклоняйся Богу вместо лицемерного поведения. На самом деле, лицемерие, оно захватывает не только отношения с Богом, но и захватывает наши отношения с людьми. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих. Псалмопевец говорит: «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой, уста твои, а сам ненавидишь наставления мои и слова мои бросаешь за себя». Другими словами, помни, что все твои тайные грехи, они явны перед Богом. Псалмопевец, он говорит здесь, есть люди, которые проповедуют Божьи уставы. Формально они могут говорить о том, что они соблюдают какие-то правила. Скорее всего, евреи, они могли собираться и рассуждать о том, как служение в храме построено. Они могли бы рассуждать о том, сколько нужно пройти шагов в субботу. Они могли бы рассуждать о том, что же является вот этим весом, который можно нести или нельзя нести. Много разных таких вот очень псевдорелигиозных вещей. В то же самое время за этим внешним фасадом скрывалось обманчивое нутро. Ты проповедуешь, берешь завет мой уста, а сам ненавидишь наставления. Буквально ты ненавидишь дисциплинирование, корректировку. То есть, когда вы к таким людям подходили бы и говорили: «Слушай, я вижу, ты грешишь». Они сказали: «Слушай, а кто тебе дал право обличать? А ты посмотри на свои грехи. А, сам виноват. Вот, наставляй таких». На самом деле, это иллюстрирует состояние, когда человек, он просто принимает из Библии только то, что ему нужно, а все остальное отбрасывает. Когда вы читаете книгу пророка Иеремии, в 36 главе, там есть интересное описание. Иеремия через своего писца Варуха, он отдал рукопись царю Иоакиму. Иоаким сидел перед жаровней, было зимнее время, и когда ему прочитывали там 2 или 3 стопца, он отрезал и свиток бросал в жаровню. «Почему так? Царь, это же Божий послание к тебе!» А ему просто не нравилось оно. Поэтому, да, давай выкинем. То же самое происходит с теми людьми, которые отвергают Божие Слово. Обычно люди делают это тайно. Они не говорят, не публично не провозглашают: «Мне не нравится то, что Бог говорит». Нет, они так не говорят. Но их дела, их слова, они сильно расходятся. И в чем вот это вот сильное расхождение? Посмотрите, эти люди, они в своем сердце, они склонны к своему греховному обществу. 18 стих. «Когда видишь вора, сходишься с ними, и с прелюбодеями сообщаешься». Буквально ты радуешься, ты расположен к вору. Возможно, этот человек бы просто оправдывал то, что вор сделал. Возможно, он пользовался выгодой от этого вора. Я не знаю. Но в противовес первому псалму этот человек шел туда, где эти люди, он там стоял и он там сидел. Позвольте, я задам вопрос. Какое общество действительно приносит вам радость? Может быть, это общество Ютьюба, ВКонтакте, Фейсбука? Я не знаю, каких угодно обществ. Что приносит вам удовольствие? Вот, наверное, только я такое испытывал, может быть, вы никогда, но все-таки, позвольте, поделюсь. Вот когда у вас вот в душе такое вот какое-то неустройство, как, ну, вы не понимаете, что с вами происходит, но вообще как-то вам внутри так нехорошо. И что вы в этот момент делаете? Как вы обретаете этот мир? Кто-то берет, открывает телефон, начинает там что-то листать. Кто-то телевизор включает. Кто-то звонит подружке или другу. Как вы обретаете мир? Посмотрите, псалмопевец или Бог через псалмопевца, он говорит: ты, твое сердце, оно очень ярко проявляется в том, куда ты идешь. Куда твое сердце наклонено. Где ты находишь общество людей, которые тебе нравятся.
Посмотрите, сообщаешься с прелюбодеями, ты сходишься с ними, тебе это общество нравится, тебя тянет туда сердце.
Я слышал историю про одного пастора, печальная история. Этот пастор постоянно проповедовал в церкви, обличал людей, женщин за их неблагочестивую одежду, за отсутствие стыдливости в поведении. Он постоянно упрекал, что мир проникает в церковь, и в церкви разгул аморальности. Он говорил людям о том, чтобы они отказывались от телевизора, люди должны были перед причастием приходить на исповедь, и он это принимал. И только под конец жизни стало известно, что этот пастор сожительствовал долгое время с одной женщиной. Можно говорить правильные и красивые слова, но суть, нутро, оно проявляется совсем в другом. Истинное сердце, оно проявляется и в греховных словах. Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Буквально этот человек дает свободу выражать себя в злой речи, несдержанной речи. Такие люди могут себя оправдывать. «Ну, у меня характер такой, ну, что со мной поделаешь? Ну, вот такой я». Не-не, подождите. Ты позволяешь себе так себя вести? И хотя эти люди, они просят прощения, опять они делают то же самое снова и снова. И это просто показывает содержание их сердца. Посмотрите, коварство в их речи. То есть они могут все так обстряпать, чтобы никто не заподозрил их. Они плетут интриги, они замышляют что-то против других людей. И порой это происходит под благовидным предлогом. Ну, я же за святость борюсь. Я же борюсь за то, чтобы церковь менялась. Эти люди говорят на брата своего, клевещут. Они говорят, буквально это слово, оно здесь, то есть они без любви выражаются. Они готовы всегда найти в брате или сестре крючок, за который зацепиться они могут. Эти люди не выражают любовь. Когда они находят кого-то, кто грешит, они говорят: «О, я так и думал, виновен, еще один грешник, отлично, смотрите, вся церковь – это просто собрание таких лицемеров». Эти люди, они не смотрят на себя. Но что необходимо сделать? Здесь псалмопевец говорит: это всего лишь видимость. На самом деле, эти слова, они очень ярко показывают, что в сердце. Друзья мои, возможно, вы знаете таких людей. И, возможно, кто-то из вас сейчас сидит, слушает: ах, вот этот псалом нужно вот тому или иному брату дать, чтобы он почитал. Друзья мои, у меня нет сегодня этой цели. У меня есть другая цель, чтобы вы сегодня, смотря в Божье Слово, вы сами себе сказали: это Слово для меня. Куда мое сердце направлено? Что мои слова выражают? Чем я по-настоящему живу? Может быть, вы просто окружили себя таким ореолом самоправедности. Вы очень правильно и как бы духовно говорите о каких-то вещах в церкви, о служении. На самом деле, это совсем не то, что Богу нужно. Бог хочет, чтобы сегодня я и вы, чтобы мы правильно поступали, богоугодно. Почему? Потому что мы ходим перед Богом. Задайте себе простой вопрос. Как вы реагируете на обличение? Посмотрите, грешнику, вот здесь Бог говорит: ты ненавидишь людей, ты открываешь злословие, ты бросаешь наставление куда-то за себя. Задайте себе вопрос, как вы реагируете на обличение? Готовы ли вы сразу же принимать обличение? И готовы ли вы с этим что-то делать? Или вы начинаете себя защищать и говорите: ну, подожди, почему ты на меня нападаешь? А давай посмотрим, как другие люди себя ведут. А давай посмотрим, вот как тот или другой. Позвольте задать вам вопрос. Что люди слышат в вашей речи? Действительно ли вы их готовы исправлять
поддерживать, созидать. Либо вы просто критикуете сверху вниз, готовы рубить всех направо-налево. Итак, Псалмопевец говорит, Божье Слово, оно действительно к тебе есть. И поэтому правильно интерпретируй Божье молчание даже. Смотрите, 21 стих. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои». Люди, когда они видят, что Бог их не наказывает, они думают, значит, Бога, наверное, нет дела до меня. Или, наверное, он меня понимает. Ну, что ж теперь? Все же грешники, я грешник. Ну, кто не согрешает? На самом деле, молчание Бога – это попытка образумить тебя и меня. Павел в послании к Римлянам, 2 главе, он говорит, «Богатство благости, кротости и долготерпения, оно должно вести тебя к покаянию. Почему же это не происходит?» И посмотрите, 21 стих, Господь говорит, «Изобличу тебя, представлю перед глаза твои грехи твои». То есть буквально твои грехи, они станут очевидными. Для неверующего человека это наступит в момент вот этого суда перед Белым престолом. Бог покажет каждый грех, каждую мысль, каждое неправильное движение сердца. Это будет очевидно. Для верующего человека, для возрожденного человека, в момент, когда он предстанет перед судилищем Христова, там, где Бог будет раздавать венцы, он вдруг поймет, что как много возможностей я потерял. И для него самого станет очевидным, где он грешил. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы мы просто не потерялись в этом мире. Мудрость будет проявляться в том, что мы не только смиренно принимаем обличение, но мы сразу же начинаем процесс перемен. Здесь Бог, Он дает время, чтобы человек менялся. Давай, смотри, я даю тебе время, меняйся. Не думайте, что Господь даст вам еще много жизни, возможностей. Вы не знаете вообще, соберемся ли мы здесь в следующее воскресенье. Будете ли вы живы или нет? Господь дает нам всего лишь один момент, и он называется «сейчас». Вот сейчас мы можем его жить. Мы не можем в прошлом жить, и мы не знаем, что в будущем. Вот сейчас. И чрезвычайно важно, как вы используете вот этот момент сегодня, ныне. Друзья мои, я хочу, чтобы снова и снова вы возвращали свой взгляд на крест. Почему? Потому что только благодаря кресту вы можете жить. Только благодаря Ему. Смотрите, почему Бог не разрушил нас до сих пор? Только благодаря жертве Христа. И последнее. Используй свою возможность для того, чтобы поправить свое поклонение. 22 стих. «Разумейте это, забывающий Бога, дабы я не терзал и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Здесь Псалмопевец говорит, «Уразумейте это, примите во внимание, в сердце». То есть наша задача не в том, чтобы восторгаться здесь хорошими богословскими концепциями, говорить, о, классно, мне понравилось, хорошая сегодня была проповедь, ее, пожалуй, кому-нибудь расскажу. У нас не эта задача. Задача в том, чтобы была перемена. Именно об этом здесь Псалмопевец говорит. Уразумейте это. Почему? Потому что в нас есть эта характеристика. Мы забываем. Забываем, что нам нужно ходить перед Богом. Уразумейте это. Пускай эта истина, она пустит корни в вашей душе. Пускай поклонение Богу, это будет постоянным процессом вашей жизни. Почему? Дабы я не терзал и не будет избавляющего. И здесь интересно представляется Бог как лев, который терзает свою добычу. Почему мы с вами можем жить благодаря Христу? Если бы ни этого заступника не было, мы бы не смогли с вами жить. Но для неверующего человека, который предстанет перед Белым престолом, для него не будет этого ходатая. И самое страшное, что перед ним останется, это Божья ярость и гнев. И посмотрите 23 стих. Здесь Псалмопевец говорит, Проявляй свое сердечное поклонение своей религиозной жизни. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. То есть, опять, в рамках Ветхого Завета человеку нужно было бы приносить жертвы. Я думаю, что многие из вас слышали или читали книги Джона Пайпера. У него есть одна потрясающая идея, которая, ну, таким девизом является его миссии. И он говорит вот что. Бог более всего прославляется в нас, когда мы более всего удовлетворяемся в Нем. Бог больше всего прославляется в нас, когда мы больше всего удовлетворяемся в Нем. Друзья мои, я бы очень хотел, чтобы наша жизнь это была жизнью радости и удовольствия. Удовольствие в Боге. Приносит жертву хвалу не потому, что нас заставили это делать, а потому, что мы удовлетворяемся в Боге. И это будет проявляться, безусловно, наше сердечное поклонение в нашей светской жизни. Посмотрите, вторая половина 23 стиха. «Кто наблюдает за своим путем, тому явлю я спасение Божие». То есть тот человек, который приводит в порядок свой путь, вот к этому человеку Бог явит настоящий мир, настоящее благоволение. И это будет совершенно естественно. Друзья мои, я хочу просить вас, я умоляю вас, не позволяйте себе просто оценивать истину. Не позволяйте себе просто согласиться с тем, что в Слове Божьем написана неплохая вещь. Подчините себя истине. Позвольте, чтобы истина меняла вас. Позвольте, чтобы она преображала вашу жизнь. Вы помните то, с чего мы начали? Наша жизнь, она может быть похожа вот на таких церковных мышек. Они выползли, побыли и ушли. И никаким образом истина не соприкасается с жизнью вот этой церковной, истина не соприкасается с жизнью церковной мышки. Друзья мои, я не хочу, чтобы я или вы, мы были такими церковными мышками. Настоящая мудрость, она требует, чтобы процесс перемен, он шел до конца. Она требует, чтобы мы с вами преображались, мы с вами менялись. И подумайте, а где вы останавливаетесь? Где вот этот барьер, где вы говорите, о, не-не-не, я дальше не хочу? Подумайте. Итак, вместо лицемерного такого видимого благочестия, Бог сегодня требует от меня и от вас вот этого настоящего сердечного поклонения. И это происходит в двух таких больших плоскостях, сферах нашей жизни, в нашей религиозной жизни и в нашей обычной светской жизни. Поклонение Богу – это не просто элемент церковного служения. Это вся наша жизнь. Это то, без чего мы не можем жить. И, возможно, кто-то сейчас говорит, слушай, ну, я не знаю, как со всем этим, что дальше делать. Я не способен на все это. Я не способен себя изменить. И если вы так говорите, значит, вы правильно себя оцениваете. И я должен о себе сказать то же самое. Я не способен себя поменять. И здесь мы, как вот эти нищие, нуждающиеся, мы должны сказать, Господь, я нуждаюсь в Твоей благодати. Я нуждаюсь в том, чтобы каждый день просыпаться и ложиться с одной мыслью. Господь, дай мне сегодня жить ради Тебя. Дай мне сегодня, тогда, когда я встречаюсь со своими друзьями, иду на работу, еду на машине, передвигаюсь в метро, воспитываю детей. Дай мне каждое дело, каждая мысль, каждое желание, чтобы оно было ради Тебя. Я не способен это сделать своими силами. Господь, я нуждаюсь в Твоей благодати. И это как раз есть Евангелие. Это как раз есть та истина, которая помогает нам жить, которая меняет наше мышление.